Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом Филиппе Диаконе, апостоле от 70, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о схоластической философии XIII века. Как мы говорили в предыдущих наших передачах, XIII век – это век, можно сказать, великого потрясения, появление трудов Аристотеля.
Да, вы правы, это действительно великое потрясение. Почему потрясение? А очень просто. Мы помним структуру образования, которая устоялась в католической церкви и которая стала классическим для средневековых университетов, когда студенты вначале изучали 7 свободных искусств, из которых выделялась диалектика, то есть логика, а потом уже переходили к изучению одной из 3 наук – теологии.
Элитная, хотя и немногочисленная группа.
Да, она была менее многочисленная группа студентов, изучавших теологию, потому что она наиболее престижна, туда отбирали наиболее достойных. Ну и медицина, и право, остальные 2 факультета. То есть первоначально нужно было научиться мыслить, логически мыслить.
Это логично.
Это логично. И логично учиться у того, кто логику создал.
То есть у Аристотеля.
Да. Поэтому логические работы Аристотеля были в ходу, были известны.
По ним учились.
Да. Они были действительно учебниками логики. Даже не учебниками, это была сама логика. Как часто шутят некоторые преподаватели логики, начиная со средних веков, на 5 логику знает только Господь Бог и Аристотель. Мы можем знать ее на 4, 3 или 2.
Ну, в каждой шутке есть доля правды.
Господь Бог и Аристотель – это не шутка. Это действительно так относились к Аристотелю. Но все, конечно же, слышали о том, что у Аристотеля были и другие работы. Метафизика, физика. Вот интересно было бы ознакомиться, как человек, который лучше всех мыслил, решал проблемы физические и метафизические. Но этих работ на Западе в XII веке не было. Мы знаем, что они были известны в Византии, они были разрабатываемы, читаемы и анализируемы арабскими философами, Ну и, конечно же, они были переведены на арабский язык. С другой стороны, в западной церкви работы Аристотеля не было. Была только мечта и желание их когда-нибудь почитать. И вот XIII век подарил эти работы западному миру.
Зря же говорят, бойтесь мечтать, потому что мечты могут осуществиться.
Да, это шутка, конечно, но в данном случае она оказалась реальностью. Особенность появления работ Аристотеля в западном мире состояла в том, что они появились вместе с комментариями Авероиса.
Как мы помним, Авероиса часто называли просто комментатором.
Да. Аристотель – это философ с большой буквы, а Авероис – это комментатор, тоже с большой буквы. И католический мир получает работы с комментариями хоть и арабского философа, но это философ-мусульманин, то есть представитель монотеистической религии, в которой много положений близких христианству, по крайней мере, таких общих положений. То, что Бог существует, Бог один, то, что человек имеет бессмертную душу, то, что человек должен стремиться к познанию Бога, должен стремиться к спасению своей души. И оказывается, вспоминаем предыдущие наши беседы, что все это решается благодаря аристотельской философии совсем иначе. Не так, как учит церковь. Ни мусульманская религия, ни христианская церковь. И поэтому Аристотель с его комментариями Авероиса произвел действительно взрыв, шок в западном мире. Он оказался еретичнее самых еретических еретиков. Ну, что это за философ, который говорит, что мир вечен, а не сотворен Богом, что душа смертна, что нет никакого промысла, что молитвы бессмысленны, потому что Бог знает только сам себя. Поэтому какова реакция церкви?
Запрет, отлучение, сжечь, уничтожить.
Совершенно правильно. Первая реакция таковой и была. Католическая церковь тут же запрещает преподавание и изучение Аристотеля. Но, как часто бывает, дошло до смешного. Мы уже говорили, что Парижский университет был центром образования. И поэтому в первом указе, изданном папской курией о запрете Аристотеля, было написано: «Запрещается читать и преподавать Аристотеля в Парижском университете». Тут же возникает Лионский университет, который тут же объявляет: «Приходите к нам».
У нас можно читать Аристотеля.
Да, у нас можно читать Аристотеля. Потом уточнили, чтобы не было только запретов в Париже изучать. Шутки шутками, но в конце концов мы понимаем, чем приводит запрет. Запретный плод всегда сладок. И поэтому, раз Аристотеля запретили, значит, надо его читать.
Ну и без него просто невозможно.
Ну, это уже вы так рассуждаете. Сейчас с высоты 21 века. А представим себе состояние церкви, которая просто находится в смертельной опасности. Кстати, вот как характеризует ту ситуацию, ту такую интеллектуальную, философскую, научную ситуацию, крупнейший современный католический философ Этьен Жильсон, философ, живший в 20 веке. «Физика Аристотеля, — пишет Жильсон, — даже фальсифицированная с помощью неоплатонизма, ну, понятно, почему неоплатонизма, потому что мы же помним, как аристотелевскую философию интерпретировали Ибн Сина и Аль-Фараби, давала для объяснения природы набор столь гибких и плодотворных понятий и принципов, что отказаться от нее добровольно не был готов никто. Эта физика могла вызвать беспокойство или оказаться трудной для изучения, но она была на самом деле единственной систематической физикой, существовавшей в то время. Впервые и сразу люди Средневековья обрели полное объяснение явлений природы. Фундаментальные понятия, лежавшие в основе этого объяснения, они находили в трактатах по астрономии, физике и медицине, распространение которых невозможно было остановить. Ну, здесь невозможно не согласиться с Жильсоном. Невозможно остановить стремление человека познать природу. Но откуда человек мог черпать знания о природе? Не было ни одного серьезного философа, мыслителя, ученого. Но не отцов же церкви, отцы церкви писали о другом. И вот появляется Аристотель. Работы по физике, медицине, метафизике. И причем в систематическом виде, как правильно замечает Этьен Жильсон. в полном виде.
Ну, конечно же, мы понимаем, что церковь не могла изменить что-либо в данном положении вещей путем только запретов.
Конечно. После этого мы понимаем действительный драматизм той ситуации.
То есть, если выражаться аллегорически, шла битва между верой и разумом.
Да, действительно, вот даже с высоты нашего 21 века. Ведь это действительно первая серьезная битва между верой и разумом. Это первый серьезный конфликт науки и христианства. Ведь даже с высоты нашего 21 века, века, в котором постоянно говорится о том, что наука доказала, что Бога нет, о том, что человек должен доверять разуму, а не вере. Но ведь мы видим, что впервые эта проблема появляется в XIII веке. Наука, то есть Аристотель, доказывает, что Бог другой. Разум доказывает, что постулаты веры абсурдны, бессмысленны.
Причем доказывает логично, аргументированно, профессионально.
Конечно, и поэтому это очень серьезная опасность для церкви. И первое желание, естественное для человека, запретить Аристотеля, как запрещают любую ересь, как Вселенские соборы говорили, что мыслящий так, да анафема, так и здесь, читающий Аристотеля, да анафема. Это вполне понятно. С другой стороны, нужно понять и философов. Они не могут не рассуждать, они не могут не читать Аристотеля. Если возникает проблема, значит, нужно ее решать. Поэтому Аристотель читается, переводится на латынь, распространяется. Возникают параллельные факультеты в университетах, на которых тайком изучают Аристотеля.
То есть получается, что запретить его так и не удалось, это невозможно?
Конечно, и церковь по здравому размышлению через несколько лет поняла, что просто запретом не обойдешься. Создается комиссия. Высочайшим повелением Папы Римского создается комиссия по решению этой проблемы, по изучению Аристотеля.
Виктор Петрович, а что это была за комиссия?
Эта комиссия создается 23 апреля 1231 года. Создает ее Папа Григорий IX. Комиссия по изучению Аристотеля. Но, правда, следует заметить, что эта комиссия ставила задачей очистить Аристотеля от еретических положений. То есть все прекрасно понимали, что не все в Аристотеле ошибочно. Логика-то, по крайней мере, она же. Есть логика. Комиссия работала несколько лет, даже десятилетий. Ничего у комиссии не получилось.
А получилось лишь у святого Фомы Аквинского. Но это уже было несколько позже. И это было гениально.
Да, вот Фома Аквинский оказался тем философом, который и смог решить эту проблему. Забегая несколько вперед, скажем, в чем состоял действительно замечательный ход Фомы Аквинского. Не будем сейчас пока разбирать детали этого хода, но Фома, вполне убедительно для церкви, заметил, что все сделали серьезную ошибку. Все посчитали, что толкование Аверроэса, Аристотеля, правильное. А Фома сказал, нет, Аристотель, то есть наука, то есть разум, не противоречит христианской церкви. Ошибся вот Аверроэс, он неправильно истолковал. Давайте читать самого Аристотеля, а не Аверроэса.
Но неудивительно, что именно Фома, учитель католической церкви, наиболее авторитетный ее религиозный философ, нашел такой замечательный выход.
Это ход действительно замечательный. И после Фомы Аквинского Аристотеля стали читать так, как будто это христианин до Христа. Его преподавали в университетах, даже не сомневаясь в том, что не преподаем ли мы какое-нибудь теоретическое учение, не сеем ли мы в умах студентов какие-то зерна раздора, ереси и неверия. Как же, это же Аристотель. А вот Аверроэс, да, вот арабы, мусульмане, они не поняли.
И все это благодаря Фоме Аквинскому.
Да, потому что он и с церковной точки зрения, а и с философской точки зрения тоже вполне логичен. Но об этом подробнее несколько позднее, потому что для того, чтобы разобраться в философии Фомы Аквинского, нужно вначале ознакомиться несколько более детально с учением католических сторонников Аверроэса, так называемых латинских аверроистов. А с другой стороны, нужно хоть немножко, но поговорить и об учителе Фомы Аквинского, Альберте Великом, без которого Фома тоже бы не сделал то, что он сделал.
Тоже, кстати, святой католической церкви.
Но Альберт Великий был причислен к лику святых католической церкви совсем недавно. Хоть он Альберт Великий, но лишь в 20-х годах XX века католическая церковь причислила его к лику святых. Парадокс, но...
Но об этом, обо всем мы уже поговорим в следующих наших передачах.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о схоластической философии XIII века. Как мы говорили в предыдущих наших передачах, к XIII веку Западная Европа приходит к серьезному философскому и богословскому кризису.
Да, и кризис этот связан с распространением книг Аристотеля, снабженных к тому же замечательными, глубокими, пространными комментариями арабского философа Авероэса, Ибн Ружда. Конечно, у Авероэса появляется и достаточно большое количество последователей, его сторонников, поэтому в Западной Европе возникает целое течение, которое получило название латинского авероизма.
То есть это была некоторая школа?
Да, можно сказать даже, что это была целая школа. Как это неудивительно слышать, но школа эта располагалась в самом сердце интеллектуальной Европы, в Париже.
Почему удивительно наоборот?
Ну, Париж все-таки это была, можно сказать, мекка всех богословов. В Парижский университет приглашали преподавать лучших из лучших богословов. Достаточно сказать, что очередь туда преподавать была настолько огромная, что богословы сменяли один другого. Забегая вперед, скажу, что только Фома Аквинский был удостоен почетного приглашение преподавать в Парижский университет второй раз. Поэтому, сами понимаете, насколько проверяли преподаватели, какие они должны быть глубокими, настоящими католическими богословами. Я это имел в виду, когда сказал «удивительно».
То есть удивительно, что такие не вполне христианские мысли могли проникнуть в Парижский университет и найти отклик там?
Да, но все-таки мы должны иметь в виду, что в Парижском университете, кроме теологического факультета, был и философский. Вот деканом философского факультета был Сигер Брабантский, или Сигер из Брабанта. Напоминаю, Брабантский – это не фамилия, это по его месту рождения. Так уж получилось, что именно философский факультет Парижского университета стал местом, где сосредоточились основные силы латинских авероистов, а сам Сигер стал как бы лидером этого движения.
А что нам известно о самом Сигере Брабантском?
Известно, что родился он около 1240 года и прожил недолгую жизнь, скончался где-то после 1280-го, то ли в 81-м, то ли в 84-м, точно дата неизвестна.
Жизнь его была очень насыщенная.
Да, насыщенная, потому что, во-первых, он преподавал, он писал, он оправдывался, он объяснял, что те грехи, которые ему приписывают... Несогласие с истинами христианства, с истинами католической веры, ему совершенно не свойственны. И после того, как идеи Сигера Брабантского были осуждены, были изданы специально 13 тезисов епископом Этьеном из Тампье, Сигер объяснял, что это не так. После этого епископ Этьен издал более полный список различных еретических положений, осудив совсем философию Сигера Брабантского.
Но там же были тезисы не только Сигера Брабантского.
Да, в этом более полном списке были тезисы не только Сигера Брабантского, и Авероэса, и Ибн Сины, и даже Фомы Аквинского.
Даже святого Фомы, общепризнанного авторитета католической церкви?
Да, сейчас все католики, конечно, знают, что Фома святой, но тогда он, во-первых, не был святым, а во-вторых, тоже не могу об этом не сказать, даже несколько забегая вперед. Всем известно, что Фома в некоторой степени реформатор христианской философии. Фома ввел Аристотеля в контекст христианского богословия. И, понимая отношение к Аристотелю в то время, можно осознать смелость, можно даже сказать наглость Фомы Аквинского, который, читает осуждение Сигара Брабанского, знает, что тезисы Сигара Брабанского, вытекающие из аристотелевской философии, осуждены, тем не менее продолжает развивать христианское богословие, основываясь на философских понятиях. Далее он узнает, что некоторые его положения епископом Этьеном также осуждены, и даже это не останавливает Фому Аквинского.
Он понимал, что истина здесь, и ничто не могло его отвлечь.
Да, конечно, только одно. Абсолютная убежденность в своей правоте помогала Фоме Аквинскому двигаться вперед. Но еще не могу не сказать и о другом. Главное отличие Фомы Аквинского, о котором мы пока еще не говорили, но без упоминания его имени сложно говорить о Сигаре Брабанском, потому что Сигар был основным оппонентом Фомы Аквинского. И говоря об одном, нельзя не упомянуть и другого. Так вот, главное, почему отношение к Аристотелю у Сигара Брабанского вызвало ярую неприязнь церкви, а восприятие Аристотеля Фомой Аквинским вызвало не столь ярую неприязнь, а потом, и наоборот, полное и безоговорочное согласие.
То есть, получается, только благодаря Фоме Аквинскому Аристотель был признан в Западной Европе?
Да. Только благодаря Фоме Аквинскому и, наоборот, благодаря Сигару Брабанскому могла ситуация пойти совершенно иным путем. Потому что выводы, которые делал Сигар Брабанский из аристотельской философии, были уже очевидно даже не еретическими, а уже просто нехристианскими.
Ну да, потому что в толковании Аристотеля Сигар Брабанский опирался главным образом на Авероиса. Фома же Аквинский пошел иным путем.
Да, о том пути, которым пошел Фома, мы скажем чуть позднее, но сейчас следует упомянуть о следующем. О том, что Сигар оказался в очень сложной ситуации. Вот мы несколько отвлеклись от жизненной канвы Сигара Брабанского, а ведь стоит закончить его описание упоминанием хотя бы о том, каким образом он скончался. Прожил он не столь долгую жизнь, чуть более 40 лет.
Потому что он был убит.
Да, он был убит кем-то из своих недругов. Убит тогда, когда после очередного осуждения Сигар Брабанский поехал в Рим искать помощи у Папы Римского.
Еще один не доехал до Папы Римского.
Да, вы вспоминаете небезызвестного Петра Абеляра. Но вот, между прочим, тоже хороший пример. Как Абеляр, так и Сигар Брабанский ехали к Папе Римскому, потому что они были абсолютно убеждены в своей правоте. Они даже помыслить не могли, что они не христиане.
Виктор Петрович, так что же получается, Сигар Брабанский, развивая учение Аристотеля в трактовке Авероиса, был уверен, что это христианство, и не усматривал никаких противоречий?
Конечно. Он был уверен, что он не противоречит христианству.
Но там же явные противоречия с христианством. Как же он мог этого не видеть?
Почему? Ну, давайте, скажем, обратимся к названиям работ, которые написал Сигар Брабанский. О вечности мира. Мир вечен, это в заглаве работы говорится. О необходимости и взаимосвязи причин. Вопросы о разумной душе. Что у нашего мира нет причины? Что наша душа неразумна?
Ну, названия мало что говорят. Это только вершина айсберга.
Конечно, названия пока еще ничего не говорят. И понятно, что выводы, которые делает Сигар Брабанский в этих работах, несколько расходятся с общей христианскими. Но как мыслит Сигар Брабанский? Христианство – это истинная религия, это вероучение. Его нужно принимать на веру. Никаких сомнений у Сигара в истинности христианства, в учении о сотворении мира, о бессмертии души, о промысле, о необходимости церкви, таинств не было. Абсолютно никаких. А с другой стороны, Аристотель. Но это же воплощение логики. Воплощение научного познания мира. Но ведь мы же всегда доказываем. Доказательство для нас является критерием истины. Это тоже для всех очевидно.
То есть знаменитая теория двух истин.
Да, вы правильно подмечаете. Действительно, Сигар приходит по некоторым вопросам к удивительным выводам. Ну хорошо, мы доказываем теоремы геометрии, ничто с этим не может как бы поспорить. А вот, скажем, такое рассуждение Аристотеля, имеет ли наш мир начало во времени? И Аристотель говорит, нельзя представить себе начальную точку времени. Если она есть, значит, мы ставим вопрос, а что было до нее?
А христианство ясно говорит, что у мира есть начало.
Да. И кто прав? Логически прав Аристотель. Христианство утверждает иное. Это божественное откровение. Это откровение Бога, которое превышает наш разум. И мы, естественно, соглашаемся с одним и с другим.
То есть две истины?
Да, две истины. Истина откровения, превышающая разум. И истина разума. Конечно же, она будет другой. Это же истина разума и Бога, непознаваемого нашим разумом. Поэтому понятно, что мы приходим к противоречию. Понятно, что мы приходим к двум истинам. Истине божественной и истине человеческой. Истине богословской, христианской и истине научной.
Но ведь тогда получается, что одна истина противоречит другой истине.
Да, по некоторым вопросам так и есть. И мы должны смириться, признать неспособность нашу понять это противоречие. Бог каким-то образом, наверное, я так думаю, мыслил Сигер, Бог каким-то образом это противоречие в себе решает. Но мы-то люди грешные, ограниченные, мы не понимаем. Мы просто должны признать, есть две истины.
То есть мы призваны смириться с тем, что это является крестом для нашего разума?
Можно сказать и так, как говорили русские богословы. Для нашего разума это крест. Мы не можем соединить идею вечности мира с идеей сотворения мира во времени. Мы не можем соединить идеи бессмертия души христианская с тем, что бессмертна только разумная часть души по Аристотелю, а чувственная, то есть животная, и растительная части, они, конечно же, умирают вместе с телом. Труп не чувствует и не растет. Нет такой души больше в человеке. А есть только бессмертный разум. Поэтому нет личного бессмертия. А христианство утверждает личное бессмертие. Одно логично, другое вероучительно.
То есть, получается, знания веры как бы факультативны?
Да, но зависит от человека, как он будет относиться уже к этой вере. Или как Сигер, как некоторую данность, как факт, как то, что, ну, не нужно понимать. Или более простой человек, не столь серьезный философ, ученый, скажет, а зачем мне во что-то верить, когда разумом я доказал, что вера ошибочна?
Виктор Петрович, так почему же тогда Сигер Барабанский был осужден, если сам он не отдавал предпочтений ни одной из сторон?
А вот давайте подумаем. Я думаю, что многие люди во все времена оказывались в такой ситуации. И какой вывод делают обычно люди? Вот сейчас, в наше время, в 21 веке, молодой человек прочитал учебник по космологии, затем открывает Библию. Вначале сотворил Бог небо и землю. В космологии сказано другое.
Напомним, что космология – это учение Аристотеля.
Да. Чью сторону возьмет молодой человек? Науки или Библии?
Науки, конечно.
Вот вы сами дали ответ. Мы всегда гораздо больше доверяем своему разуму. И поэтому последователи Сигера Барабанского занимали уже не столь парадоксальную позицию.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о схоластической философии XIII века. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святой Филипп, диакон, апостол от 70. Святой Филипп родом был из Кесарии Палестинской. За благочестивую жизнь избран святыми апостолами в диакона и трудился вместе со святым архидиаконом Стефаном. Во время воздвигнутого на Иерусалимскую церковь гонения святой апостол Филипп проповедовал Евангелие и совершил много чудес в Самарии, чем обратил здесь многих ко Христу. Между другими он крестил волхва Симона и евнуха царицы Эфиопской, которого встретил на пути из Иерусалима в Газу, отправившись туда по повелению ангела. После крещения этого вельможи святой апостол Филипп был восхищен ангелом в Азот и, проходя по всем городам, проповедовал Слово Божие, пока не пришел в Кесарию. Пробыв здесь в своем доме некоторое время, он возвратился в Иерусалим, где был поставлен святыми апостолами во епископа. Затем святой апостол Филипп проповедовал в Тралии Лидийской в Малой Азии, обратив там многих ко Христу. Сотворив множество чудес, святой апостол скончался в глубокой старости. Восьмая глава книги «Деяний апостольских» повествует о двух людях, обращенных к вере апостолом Филиппом. Это волхв Симон, о котором читаем в начале главы, и евнух эфиопской царицы. Поразительно, насколько разнится их будущее. Симон волхв, увлеченный чудесами апостолов, сам захотел восхитить Божий дар и был облечен в дерзости сатанинской. А эфиопский евнух воспринял веру от богодухновенного апостольского толкования Писания, даже не заметил чудесности появления Филиппа перед ним, и получил ответ на свои вопросы и обрел истинную радость во Христе. Так и апостол Петр, свидетель преображения Господня, учит, что надежнее видение откровений — слово Писания, известнейшее пророческое слово. Таков и нам ориентир в жизни — не на видимые чудеса, а более на Слово Божие, утвержденное преданием от апостолов, хранящиеся доселе традиции святого православия.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Блаженные». Я прощался с Россией прежней. Многое в ней потоптали, разметали, но прежнего еще осталось в России деревенской. Уже за станцией, недалеко от Москвы, я увидал мужиков и баб совсем-то прежних, тех же лошадок-карликов в тележках и кузовках, те же деревушки с пятнами новых срубов, укатанные вертлявые проселки в снятых уже хлебах, воски с сеном и телят, и горшки, и рухлядь на базаре уездного городка. Даже милицейский с замотанными ногами чем-то напоминал былого уездного будушника. Оборвался да развинтился только. А когда попался мне на проселке торгового вида человек в клеенчатом картузе и мучнистого вида пиджаке, крепкой посадкой, похожей на овсяной куль, довольной и краснорожей, подсыкивающей привольно на раскормленного до масла Воронова, я поразился. Да чего же похоже на прежнее? «Это не Абстарков ли, лавошник?» — спросил я везшего меня мужика. «Самый есть Абстарков, Василий Алексеевич», — радостно сообщил мужик, оглядываясь любовно. «Ато всего ушел, не сгорел. Как уж окорочали, а он, наван. До времени берегся, а теперь опять 4 лошадей держит. С теми водится. Очень все уважают». «За что уважают-то?» «А дух предает. Как разрешили опять торговать, сразу и выбег. Теперь, говорит, я их, сукиных сынов, замотаю. Прям веселее глядеть стало. Значит, опять возможность. Ну и сами друг дружке потесней стали. А он вроде как верховод. Сына по партии пустил в Москву. С револьвером ходит. А он через его товар у них забирает. Кирпичный завод зарендовал, кационерного общества. Чуть рабочие зашумят, он и кричит: «Я сам теперь коммунист, сейчас прикрою!» И молчат. Да что? Одна только перетряска вышла. Смертному человеку плохо. А кто повороватей, отрыгаются. Значит, хорошего ничего не вышло? А кто чего ищет? Может, чего и видеть хорошего? Да вот, улыбнулся он и помотал головой. Куда едете-то? Пророк там завелся. Самый пророк. Слесаря колючего помните? В имении за водокачкой смотрел. Перевращение с ним вышло. Ну, самый тот пьяница. Зимой босиком стал ходить и слова произносит. Какой раньше домократ был, жадный да завистливый, а теперь к нему сколько народу ходит, много утешает. Строгие слова знает, очень содействует. 4 месяца в ихней чеке сидел, убить стращали, а не прекратился. Бабы к нему посещают, чудесов требуют. А то есть еще совсем святой, Миша блаженный, генеральский сын. Этого не могут теперь трогать. С полным мандатом ходит, очень себя доказывает. С этим вышло чудо. К нам в тарантас вскочил какой-то в форме с портфелем, назвал его мужик товарищ Штрахаген, и разговор прекратился. В знакомом имении я нашел большие перемены. Стариков-хозяев выселили во флигелек, и они как-то ухитрялись существовать. Старый педагог и земский деятель стал шить сапоги на мужиков, а барыня, былая социал-демократка, занялась юбками и рубахами. Хозяйство падало, но присланные на кормление в совхоз пока блаженствовали, проедая остатки. Я приехал с приятной вестью. Сказать старикам, что их племянник, которого они считали погибшим, находится в безопасности, и что я скоро его увижу. Старики заплакали тихими радостными слезами, и я тут понял, какая произошла с ними перемена. «Слава Богу!» — благоговейно сказал педагог и перекрестился. «А это...» — махнул он за окошко на именье. «Теперь после всего тлен. Да, тлен. Раньше я никогда не видел, чтобы педагог крестился. Он слыл за анархиста-индивидуалиста, переписывался с Кропоткиным и славился яростной борьбой с церковными школами, называя их мракобесием и сугубо квасной чушью. Теперь же над его койкой висела даже иконка в веночке из незабудок и лампадка. Старушка, когда-то стрижная, когда-то ярая неверка, стала благообразной под черным платочком, заколотым по бабье. Слушая мое сообщение, она часто крестилась и перебирала молитвенно губами. «Господи Боже, сколько пережито и понято!» — сказала она кротко. «Ну да, мы опростились. Сколько было суеты, гордыни! Мы выросли духовно, и нам открылось с Сергеем Степановичем столько глубокого, столько действительно ценного, абсолютного!» «Бог открылся?» «Да, Бог. Все сгорает, а он родился. Для нас, по крайней мере». Я не стал спрашивать, но и в этом новом я улавливал то неистовое, беззачетное, что когда-то кричало в речах старушки, когда она приводила меня к социализму. «Перемены радикальные во всем», — говорил педагог. но их надо искать, видеть духовным оком. Одни оподлились, зато другие показывают удивительную красоту душевную. Та правда в народе, которую мы искали, которой поклонялись слепо, теперь открылась нам обновленной, просветленной, получила для нас уже иной смысл. Не правда равенства в материальном, как предпосылки будущего социального устройства жизни, а правды, как субстанции божества, как воплощение его в нас. Я ловил знакомые интонации диалектика, и перерождение глубины не чувствовал, старые дрожжи слышались. И странным казалось сочетание темного образа лампадки и ровно текучих слов. Вспомнился Степан Трофимович и мужиков из бесов. Искания этой новой правды усилились. Наш социал-демократ, которого мы же с женой и создали, помните, Семен Колючий, из бунтаря превратился в пророка. Много, конечно, смешного и дикого, но вы увидите сами, что в нем образовался некий духовный стержень. Наши просветительные книжки он сжег и теперь сам стоит на камне. «А Миша блаженный!» — воскликнула старушка. «Это же прямое оказательство!» «Да, но этот мне не совсем понятен. С ним произошло потрясение на физиологической почве, и этот случай надо рассматривать не исключительно с духовной стороны, хотя очень показательно это проявление юродства. Но Колючий — это типичный случай перерождения. Увидите?» И я увидел. Водокачка, когда-то подававшая из прудов воду, на все службы бездействовала. Плотину прорвало, пруды ушли, и только в самом нижнем, забитой корягами, еще держалась вода и даже водились караси. Семен Колючий, ярый политик и бунтарь, первый поднявшийся в революцию против просветивших его господ и потребовавший изгнания их во флигель, все еще проживал на водокачке башни. Я его встретил на берегу нижнего пруда за карасиной ловлей. Строго, глубокомысленно сидел он над поплавками, как обычно, высокой, жилистой, в венце седых кудрей над высоким открытым лбом. Он напоминал мыслителя, и только черные руки в ссадинах и замазанной блузы кочегара говорили о его рабочем положении. Бывало, мы о многом с ним толковали. Он был довольно начитанный, от природы умен, и добрые отношения наши сохранились. Мне он очень обрадовался. «Господи, Вседержитель!» — воскликнул он, всплескивая руками, словно благословляя, и восклицание это очень удивило меня. «Живы! Ну вот, вот вам и удочка, отдыхайте! Много воды утекло, и пруды наши утекли, и водокачка самоликвидировалась. А крови пролито еще больше, прости, Господи!» — сказал он, с чувством перекрестился. «Итоги применения теории скудоумных щенков». Отрекся. Просто искренне сказал он и грустно улыбнулся. Проклял скудость гордыни ума и молю Создателя дать мне силу просвещать дикое племя и искать его. Пролитая кровь и на мне горит, и на всем просвещении. Идите и проповедите Евангелие правды. Не убей, не укради, не лги, люби ближнего твоего. Не признаешь сего, все бессильно, все суета. Господь окрылил меня. От гнева его каму убегу. В смуте политической гнус наверху, как пена, а праведники побиваются камнями. Я 3 месяца за правду страдал, у них и всего узнал, и крепок пребываю и прибуду. На камени 7 созижду, и я встал на камень, прозрел и восклицаю: «Господь мой и Бог мой!» Про нашу Россию в Евангелии писать надо и читать в церкви. Получили крещение огнем и должны взять посох и проповедите всему миру. Асм есть лоза истины. Готовлюсь, пишу послание ко всем народам. Я посмотрел на него внимательней. «Да не гордыня это», — сказал он, словно поняв мой взгляд. «И не от потемнения ума. Сказал Господь: шедче, научите все языки. Умер тлен, ожил дух, боролся за прибавочную ценность, отказался от всех тленных ценностей, ибо познал...» «Что вы познали, Семен Устиныч?» «Океан горя, слез и крови. хлеба живо жаждал, а дали камень, отравили источники. Не может человек ветхий установить правду. Не оживет, аще не умрет. Умер и воскрес, и правда грядет со мною. Он страстно учил меня, путая, сплетая слова Писания, я видел, что он горячо ищет, что весь он новый. Вы, я слышал, зимой босиком ходили? Зачем это? Больше веры учению моему во имя Христова. Практический путь на проповедь. Разуйся и шествуй. Душа горит и горением согревает. И стали внимать и содрогаться. Готовлюсь. Пройду по России от востока до запада. Пройду в Европу, там гиена. И пойдут последователи. И низвергнем кумирам. И явятся чудеса. И уже есть. Есть? Интересно. И через вас? Господня воля. Пожег книжки тлена и проповедал учителям моим, бывшим господам Сухомоловым. Их же изгнал из тлена. И прониклись. И пожгли книги и брошюры учения тленного. Ими же меня развратили. И плакали все трое на попелище гнойном, как ивов. Да возьмут крест свой и по мне грядут. Ибо пришел час, вон же, всесущий во гробех услышит глас Сына Божия. Услышали! Любовь и нестяжание! Сим победишь! Он наслаждался новыми словами, как сладкой песней. Открылось невидимо и прикровенно. 2 года я горел злобой бесовской и выгнал из хором их, своих наставников и просветителей, ибо увидел, что, вопреки учению своему, держатся за имение и дрожат, унижу и обращу во прах, и согнал, став во главе комитета бедноты, и кругом гнал и выжигал плесень, как Савл. И вот, Савл, по что гонишь и меня? И вот после моей окаянной речи в Лубкове, где имение пусторослива старого генерала, толпа мною наэлектризованная, да и не толпа, а 5 последних воров и негодяев, в ту же ночь убили старика-генерала и ограбили последнее. Выволокли на снег из кухоньки, где он проживал, и повели Басова в одной рубашечке на пруд, и утопили в пролубе. И его молодого внука, параличного, 4 года лежавшего без движения, тоже утопили. И донесли мне. И в ту же ночь я напился крепкой вишневой наливкой, которую принесли мне воры. И что случилось? Не помню, как я на заре оказался в пусторосливе у пруда и видел, как кучер и повар генеральский вынимали синего генерала из-подо льда. Я ушел и сел в кухне. И вот сидит у горящей печки Миша, генерала внук, в тулупе и улыбается мне. И даже протягивает руку. И тогда я упал без чувств. И когда кучер с поваром привели меня к жизни, я спросил, что случилось. И они сказали: чудо. Утопили генерала и Мишу расслабленного, а он выплыл из пролуби и пришел в кухню, исцелившись. И сказали мне: на тебе кровь греха, будь ты проклят и уходи от нас. И я ушел в смятенье, а через 3 дня пришел ко мне на водокачку Миша и принес Святое Евангелие, и стал читать про чудо в купели Силуамской, и, причитав, сказал: «Отпущаются тебе грехи твои». С того часу мы с ним неразлучны и проповедуем, и сколь же мне это сладко! Я слушал восторженную певучую речь Семена Устиныча. Блеском дрожало в его глазах под сумрачными бровями. И блеском, голубым и золотым блеском первых осенних дней дрожало и на земле, и в небе. Березовая роща за нами золотилась. За ней в белых стволах сияло, голубело. Липы и клены за прудами краснелись, горели золотом и густым, и жидким. И белые голуби, еще уцелевшие от ружья, взлетали сверканьями над ними. Благостно было на душе, я сказал: если бы все так чувствовали, какая бы жизнь была? «Родной!» — закричал старик, охватывая меня за плечи. «К этому-то и надо двигать! Шедче проповедите языком! Готовлюсь! Будет!
открылась не устами, а делами. А вон и Миша. Господь посылает во свидетельство. Между березками у пруда показался тонкий и высокий юноша, весь в белом. Он шел, скрестив на груди руки, смотрел на небо. Когда приблизился, я поразился, до чего прозрачное светло-восковое лицо его, совсем сквозное, словно с картины Нестерова. До чего далек от земли его стремленный в пространство взгляд. Светлые волосы, бледный лен, велись по его щекам, и был он похож на ангела, что пишется на иконах Благовещения. Был он босой, в парусиновых брюках и в белой холстиной рубахе без пояска. «Миша, голубок, иди-ка к нам!» — нежно позвал старик. Миша приблизился, поклонился застенчиво и сел, вытянув ноги. Тонкие они были, как палочки, и мокрые от росы. «Тоже много страдания принял», — восторженно говорил Семен Устиныч, любовно оглядывая Мишу. «Держали в узах и хотели убить, но он и палачей тронул, отвечал из Евангелия. Все Евангелие наизусть знает». «Я все 4 года, когда лежал в параличе, читал Евангелие», — застенчиво улыбаясь, сказал Миша тоненьким голоском. «Я упал на охоте с лошади, когда оканчивал кадетский корпус». «Господь перевел меня в Силаамскую купель», — продолжал он удивительно просто, по-детски всматриваясь в меня и доверяясь. «В ту ночь, когда пришли убивать нас с дедушкой, до их прихода я видел Христа, и Христос сказал: «Пойди в Силаамскую купель и исцелишься». И я исцелел. Вот, смотрите, он вскочил радостно и прошелся по бережку». «Он подвиг принял!» — крикнул Семен Устиныч. «Скажи, Миша, про подвиг!» Миша сел и посмотрел на меня детскими ясными глазами. «Подвига нет тут. А я хожу и ничего не имею. У нас все взяли. Когда я исцелел, я понял, что это нужно, чтобы у меня ничего не было. Хожу и читаю Евангелие. У меня даже и Евангелия нет. Я наизусть. Приду и стою. Меня зовут. Иди, почитай. Я читаю, и мне дают хлебца». «Блаженный!» — восхищенно крикнул Семен Устиныч, любуясь Мишей. «Воистину блаженный! Блаженнее кроткие сердцем! Блаженнее, егда поносят вас!» «А что, поносят тебя, Миша?» «Нет», — сказал Миша грустно. «Только всего один раз было, в Королеве, когда я пришел на свадьбу. У председателя волосного исполкома сын женился, коммунист. Было в январе, очень мороз. Я шел по деревне, босой!» — восторженно закричал старик, нежно поглаживая мокрые ноги Миши. «А 22 градуса мороза было!» И мне стало больно пальцы. Бабы звали в избу и давали валенки. Но я не мог. «Обед даден!» — строго сказал Семен Устиныч. «Пока не расточатся, врази его!» «Да, когда Россия станет опять святой и чистой. И вот мне захотелось войти на свадьбу». Был голос ему: «Войди в Содом, где собрались все нечестивые гады!» «Да, будто голос. Иди и скажи святое слово». И я вошел. Все были нетрезвы и закричали: «Дурак пришел!» И стали смеяться. «Над блаженным-то!» — сукоризной сказал Семен Устиныч, гладя Мишу по голове, любуясь. И вылили мне на голову миску лапши, но не очень горячий. «А он!» — закричал, вскакивая Семен Устиныч. «Что же он сделал, Миша? Скажи, что ты сделал?» Я стал читать им: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». И потом он заплакал. С рыданием в голосе воскликнул Семен Устиныч, тряся от волнения головой. «Да, я заплакал от жалости к их темноте». «И тогда? Что тогда?» «Тогда они затихли. И вот чудо! Сейчас будет чудо! Ну, Миша, ну!» И тут один из города, матрос Забыкин, зверь, убивал, как воду плевал. «Да, он меня тогда в тюрьме хотел застрелить, что я был кадетом. Вы слушайте, слушайте, ну-ну!» Он был пьяный, он встал и вытер мне лицо и голову от лапши чистым полотенцем и сказал: «Это так, мы выпьемши». И еще сказал: «Это важно». И еще прибавил тихо:
Молись за нас, окаянных, если Бога знаешь. А мы забыли.
Мы забыли. А Миша что сказал? Что ты ему сказал?
А я сказал, он уже с вами здесь. И он даже в ад сходил.
Мудрец блаженный. Ну и что тут вышло?
И все затихли. И стали меня поить чаем.
Но он не пил.
Я не принимаю чая. Я попросил кипяточку с солью, сказал застенчиво, улыбаясь Миша. И я пошел от них на мороз, славя Бога. И радостно было мне видеть их лица добрые.
Ах, блаженный! И теперь никто пальцем не смеет тронуть, ибо дана ему от Забыкина бумага. Покажь бумагу!
Миша достал пакетик из синей сахарной бумаги и показал листок с заголовком страшного места и печатью. Стояло там: «Дано сие удостоверение безопасной личности проходящего странника и блаженного человека Миши без фамилии и звания, что имеет полное право неприкосновенной личности и проход по всему месту, и читать правильные слова учения своего Христа после экспертизы его в здравом уме и легкой памяти», подписал товарищ Забыкин.
«Хожу и проповедую», — сказал Миша. «Ходит и проповедует. Скоро тронемся из губернии. Совсюду нас приглашают. А будут посланы муки и гонения, принимаем».
«Принимаем с радостью», — сказал Миша и поднялся. «В Чайниково пойду. Бочаров плотник помирает, звали».
«Иди, Клубок.
Знай, его много навредил, а вот к разделке.
Утешь, утешь».
Миша простился, вежливо взяв по привычке под козырек к виску, и пошел.
«Смотрите», —
сказал Семен Устиныч, — «разве не на верную дорогу вышел? И все любят, и все отдает, что дадут.
Господи, научи меня следовать путям Твоим».
Когда я уезжал из имения, был удивительно лучезарный день, блеск осенний, и в душе у меня был блеск. Провожали старенькие интеллигенты, крестили на дорогу, и это ласкало душу. Но не они трогали меня. Лаской прощания светило русское солнце и не прощалось. И золотящиеся поля ласково говорили «до свидания», и мягким хлебным тянуло от золотых скирт, и провожавший меня до крестьянской межи старик братски ласково говорил: «Снежку дождемся, а там по снежку и в путь на проповедь! Господи, благодать какая! Святые поля, и будем ходить по ним!» Я слез с Трантаса и пошел прямиком полями по размахнувшемуся далеко взгорью. По его золотому краю на высоте на голубиного цвета небе белели человеческие фигуры, светились в блеске. Баба ли добирала там, мужик ли копал картошку, но в каждом сиявшем пятнышке на полях виделся мне подвигающийся куда-то тонкий и светлый Миша.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.